Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, общественный деятель Филипп Александрович Гриль.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш сегодняшний рассказ пойдет о Соловецком камне на Лубянской площади, напротив здания ФСБ, бывшего здания КГБ, НКВД, МГБ, ВЧК, ГПУ. В чем причина нашего разговора об этом памятнике? На прошлой неделе глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев выступил с инициативой перенести камень в другое место. И это уже вызвало большую волну общественного недоумения. Как же так? Ведь в свое время этот камень явился знаком перемен в нашей стране. Когда я был юношей, мне было 17 лет, я помню, как его установили напротив тогда еще стоявшего памятника Феликсу Дзержинскому, который через год был убран. И вот это было очень большое знаменательное событие, потому что как раз именно это была эпоха, когда стали говорить открыто о коммунистических репрессиях. Вот вы обратите внимание, я намеренно не говорю слово «сталинские», потому что репрессии начались до Сталина, и Сталином они не завершились, как нам будет известно, и поэтому я говорю слово «коммунистические». Тогда это было на слуху, тогда стали открываться архивы, тогда дали слово узникам лагерей, дали слово лагерной прозе, и наше общество стало тогда очищаться от вот этого вот налета лжи, замалчивания этой трагической эпохи в истории России. И вот было принято решение увековечить память узников. Ломались копья, были общественные как бы слушания, было множество интервью в газетах и сошлись на таком удивительном варианте. Решили привезти из Соловецкого монастыря, который был, как вам известно, в 1920 году, 1939, он был концентрационным лагерем «Слоном». И вот решили привезти камень памяти из Соловецкого монастыря. Тогда он начал как раз возрождаться в конце 80-х. Вот этот свидетель обвинения, камень, который помнит расстрелы, помнит страдания, помнит новомучеников наших, он помнил все. И поэтому решили архитекторы и общественники таким образом увековечить память погибших.
Я помню, как действительно было не принято в моем детстве что-то говорить о репрессиях, и я, собственно говоря, о них ничего и не знал. Наверное, знали мои родственники, но они не очень-то об этом хотели говорить. Помню, как в 90-х годах, уже почитав какую-то литературу об этом, я спросил у бабушки о том, кто такой Сталин. Она кое-что мне рассказала, но я до сих пор помню, как она понизила голос, начиная о нем говорить. Меня тогда это поразило, и я запомнил это, наверное, на всю жизнь. Почему это замалчивание было? Чем оно вызвано? Ведь 20-й съезд вроде бы поставил все точки над «и». Почему потом как-то все это было спущено на тормоза?
Это развенчание Сталина, оно было половинчатым и достаточно лукавым. Мы должны помнить, что его развенчивали люди, его бывшие подельники. Ну, не могли же они, в конце концов, себя развенчать сами, понимаете, себе подписать приговор. Ведь мы прекрасно помним, что соратники Сталина подписывали смертные приговоры. Многочисленные. Вот, например, любимец Сталина Ворошилов, он дожил до 1968 года. Человек, который сотни приговоров подписал расстрельных. Они не могли себя сами разоблачить. Они сделали вождя как бы вот главным, чтобы вот, вот он все делал, он, значит, частично был неправ, потому что на самом деле постановления 20-го съезда, если их внимательно почитать, они очень осторожны, потому что люди, которые их которые готовили, они прекрасно знали, что репрессии были и до Сталина, что репрессии начал Ленин и, так сказать, Дзержинский, когда Сталин еще был в достаточной мере второстепенной фигурой. И им надо было пройти сквозь вот эти игольные уши идеологии. Значит, с одной стороны, им надо было завершить эпоху репрессий, потому что, честно говоря, верхушка Советского Союза, она сама устала от этих чисток, они тоже ведь в них попадали. Они решили изменить систему. И они решили с помощью вот этого вот разоблачения Сталина изменить, как говорится, в стране климат, чтобы и себе подстелить соломку. Поэтому, когда мы говорим, что Хрущев инициатор развенчания культа личности Сталина, мы должны понимать, что здесь полуправда. На самом деле верхушка Советского Союза, она к этому пришла консенсусно. Это было общее решение. Я вам напомню такой исторический факт. Кто готовил Хрущеву доклад на 20-м съезде? Суслов, главный идеолог партии. Поэтому мы должны понимать, что это было общее решение. Потому что и верхушка так жить больше не хотела. В страхе, когда у них сидели родственники в лагерях, когда там кого-то расстреливали, кто-то исчезал ночью, кого-то выводили из состава ЦК и арестовывали, они тоже так не хотели жить. И мы должны понимать, что они это сделали для себя, а не для народа. Ну, то, что народ воспользовался решениями этого съезда и начался, как тогда говорили, реабилитанс, то есть стали освобождать людей из лагерей, стали отменять несправедливые выдуманные приговоры, сфабрикованные, конечно, это было плюсом. И вот сейчас, к сожалению, в нашем обществе появились люди, которые шельмуют решение 20-го съезда. И не потому, что они понимают их половинчатость и слабость, а потому, что они обеляют Сталина, они обеляют его репрессивную политику. И вот я вижу в этом желании убрать соловецкий камень, такие доходят до нас как бы ветры идеологические, доходят до нас, знаете, как вам сказать, идеи большой идеологии, что надо опять это все замести куда-то вот под ковер, под плинтус. И мне в речи Валерия Фадеева очень не понравился такой пассаж. Он говорит, ну вот же власть сделала памятник жертвам репрессий на, так сказать, проспекте Сахарова. Чего вы туда не ходите? Чего вы ходите к этому Соловецкому камню? А я объясню разницу между Соловецким камнем и вот этим официозным мемориалом. Потому что, да, сделан мемориал, все хорошо, замечательно, но он официозный, в нем нет определенного рода жизни. Я недавно проезжал, по Москве как раз ездил по городу и проезжал мимо этого мемориала, вот, который был сделан официозно, которого открывал наш президент, и даже там наш патриарх принимал участие, все было замечательно и правильно. Но он просто, знаете, как он просто такой вот, ну, как вот артефакт такой, знаете, ну, неживое что-то. А Соловецкий камень ставили с большими эмоциями в свое время. Знаете, я посмотрел кадры 90-го года. Камень установили 30 октября 1990 года в день памяти жертв политических репрессий. И там стояли люди, которые сидели в лагерях. Я видел вот эти кадры черно-белые, скупые. В глазах у людей стояли слезы. Они держали в руках портреты своих погибших родственников. Они держали в руках таблички с названиями лагерей. Я скажу, когда вот открывали в 2017 году памятник Фронгуляна на проспекте Сахарова, там было очень все так красиво, официозно, но никаких эмоций живых там не было. Вот поэтому люди больше воспринимают памятник, камень на Лубянской площади. А потом, простите меня, в этом здании приводились в исполнение смертный приговор, так что камень-то стоит как раз исторично рядом. И мне удивил пассаж Валерия Фадеева, что, дескать, вот как бы этими акциями у этого камня, как бы вот современных сотрудников ФСБ, как бы вроде бы их, ну, ущемляют, как бы их притесняют этим. Я считаю, что это очень странный пассаж. Сотрудники ФСБ занимаются своим делом, они защищают нашу там страну от терроризма и прочих опасностей. Вы знаете, и мне когда смотреть в окна на этот крохотный камень, который стоит на, так сказать, другой стороне от этого здания. Мне кажется, это совершеннейшая натяжка, это неправильно. И не надо это сталкивать совершенно наших сотрудников теперешних и вот с этой памятью, которая должна быть на своем месте. А потом, а куда его хотят перенести? Честно говоря, никто не уточнил, что обратно вернуть его в Соловки? Отвезти этот камень обратно в Соловецкий лагерь, вот теперь уже он монастырь действующий. Знаете, это очень нехороший пассаж, он очень вызывает нехорошие и тревожные эмоции, тем более этот камень признан объектом культурного наследия. Это не просто какой-то булыжник, лежащий на мостовой. Он свидетель обвинения, он свидетель кровавой и страшной эпохи. Нельзя его трогать, нельзя его переносить, нельзя кромсать нашу историческую память. Оставьте этот камень в покое, он никому не мешает. Если его пытаются использовать какие-то авантюристы политические в своих целях, это другая проблема. Давайте мы будем это различать и разделять. Мы прекрасно с вами, как знающие историю, мы все понимаем, что не надо памятник смешивать с какими-то политиканами, которые там преследуют какие-то свои сиюминутные политические и личные цели. Это совершенно разные вещи. Память о репрессиях священна. В любом случае, она должна быть в нашем народе и в виде того мемориала, который построили власти на проспекте Сахарова, и в виде этого живого свидетеля эпохи камня. В этом камне есть библейская мощь. Знаете, вот о камне говорит первая книга Библии «Бытие», вот тот камень, на котором, который себе под голову положил патриарх Иаков. И он видел сон с восходящими и нисходящими ангелами. И он этот камень на этом месте оставил в качестве памятника. Поэтому у этого камня на Лубянской площади у него есть библейские параллели. Камень – свидетель истории, свидетель откровения. Этот камень – свидетель мученичества наших святых. И трогать его по-своему кощунственно. Нельзя его трогать.
Я знаю, что некоторые люди воспринимают разговоры о репрессиях как дискредитацию нашей истории, как очернение непрерывной истории России в то время, когда она имела на карте мира название Советского Союза. Может быть, не стоит очернять? Может быть, забудем все это? Зачем ворошить прошлое?
Забвение прошлого ведет к его повторению. Вы знаете, я очень много общаюсь в общественной сфере, в сети интернета. Я вижу, что у нас появилась плеяда совершенно нравственно невменяемых людей, которые говорят открытым текстом: мало стреляли, нам нужен второй Сталин, нам нужен второй Дзержинский, второй Берия. Они откровенно это говорят, а они лгут, они передергивают историю, они объявляют Бутовский, так сказать, полигон, где расстреливали наших мучеников, фальшивкой. И эти голоса очень сильны сейчас, и это очень тревожно. Поэтому зачем нам нужна память о, так сказать, репрессиях? Она предотвратит вторые репрессии. И вот когда, если мы забудем о первых, появятся вторые. Понимаете, дело в том, что история – это очень жестокая, очень суровая учительница. И она жестоко наказывает те страны и те народы и те общества, в которых забываются уроки. Нельзя сносить памятники репрессированным, вот как это сделали, например, в Луганске, мотивируя это, что там это поставила Украина. Ну, я вам могу сказать так, да, концепция там украинцев по поводу репрессий, концепция наша, она совершенно разная. Мы можем поменять на памятнике, например, название. Это совершенно логичная, законная вещь, написать на русском языке, что это памятник жертвам голода 32-33 годов, люди там погибли, это наши русские люди, почему мы должны сносить эти памятники, почему мы должны кастрировать свою историческую память? Это недопустимая вещь, эти памятники должны быть восстановлены. Вот мое вот глубокое убеждение и в Мариуполе, и в Луганске, это все должно быть восстановлено, оно должно получить новую оценку, новое, так сказать, название, но это должно быть. Если мы пойдем на поводу у любителей репрессий, кровавых подвалов, безбожия, наше общество погрузится во тьму. И это очень серьезное предупреждение. Я, кстати, хочу сказать, что наш замечательный старец Илий, сказал, что нашему обществу, чтобы очиститься, обновиться и пойти вперед, нужно отказаться от трех вещей. Это аборт, мат и коммунизм. Заметим, что коммунизм он упомянул. Он не занимается политикой, он не ищет себе никаких политических очков, никакого одобрения. Он высказал правду. И надо прислушаться, с моей точки зрения. И вот эти люди многочисленные, которые очень любят репрессии, очень, так сказать, любят палачество, которые говорят, что ГУЛАГ это был, оказывается, профилакторий у нас профсоюзный, что там был очень замечательный режим содержания. Понимаете, это люди, которым нельзя дать возобладать в нашем обществе.
Но от коммунизма давно отказались, и КПСС официально запрещена. Кто сейчас всерьез думает о коммунизме?
Дело в том, что этот исторический узел не развязан. Во-первых, КПСС не была осуждена. Это дело просто замяли. Во-вторых, у нас по-прежнему в стране тысячи памятников палачам и террористам. И я вам могу сказать, что у нас за последние 20 лет более 100 памятников Сталину уже поставлено. То есть, вы понимаете, это даже это было невозможно в советское время. В советское время после сталинской памятников Сталину не ставили. То есть, мы, получается, куда мы, так сказать, возвращаемся? В сталинские времена, когда был культ его личности, действительно, когда из каждого утюга и в каждом дворе стояли его истуканы. И у нас огромное количество названий в честь совершенно непотребных кровавых деятелей. Это все давлеет над нашим обществом. Этот узел придется развязывать. Эту проблему придется решать рано или поздно. Если мы хотим двигаться вперед, мы должны вещи назвать своими именами. И с советским периодом придется очень серьезно разбираться. То есть оставить имена героев, действительно созидателей, которые в советское время безусловно были, ученые, герои там, Великой Отечественной войны, поэты, писатели, актеры, они нам, так сказать, цены, мы их помним. Но имен палачей, богоборцев, террористов, которые себя запятнали кровью наших соотечественников, их на наших улицах быть не должно.
Для многих людей это просто очернение нашей истории. Это обращение внимания на что-то неправильное, нехорошее, а в нашей истории все должно быть хорошо.
В истории не может быть всего хорошо. История любого народа содержит в себе трагические и кровавые страницы. И вот от правильного духовно-нравственного отношения к этим кровавым страницам зависит наше будущее. Это не разговор о прошлом. Знаете, были там какие-нибудь пунические войны, там египетские пирамиды, ведь мы же не говорим об этом. Мы говорим о том, что прошлое давлеет над будущим. И так как мы обращаемся со своим прошлым, как мы расставляем акценты нравственные, политические, исторические, зависит процветание и жизнь наших потомков. И если мы будем палачей называть героями, если мы будем террористов называть созидателями, то горе нашему обществу. Это действительно очень серьезная проблема. И никакого реванша красных идей, красных палачей быть не должно. Это приведет нашу родину к очень большим потрясениям и большой смуте. Я предлагаю, на самом деле путь-то разумный очень, я предлагаю оставить созидателей, и я предлагаю убрать палачей. Это придется все равно делать. Если кто-то думает, у кого-то есть призрачная надежда, что ему удастся подвал со скелетами спрятать, замуровать его, это большая историческая и духовная ошибка. Подвал будет давлеть, подвал взорвется все равно. Оттуда вылезут трупные черви. И это надо понимать, что люди, которые одобряют репрессии, люди, которые одобряют палачество и терроризм, они опасны для общества своими идеями. Это надо прекрасно понимать. И отмахнуться от этого, отмахнуться от ревизии истории, отмахнуться от серьезного разговора, созидательного разговора в конечном итоге, потому что любая операция должна вести к жизни, понимаете? Оставлять гнойник, оставлять вот эту вот опухоль раковую в организме государства и общества и народа – это ошибочная и опасная идея.
Может быть, вот эти разговоры, эти споры, они ведут к тому, что общество перестает быть консолидированным. Постоянные дискуссии, они же разрушают единство. Может быть, просто надо приказать всем замолчать и больше эту тему не обсуждать?
Я считаю, что это самый непродуктивный путь. Во-первых, это показатель слабости позиций. А что вы не хотите обсуждать? Вы не хотите открыть архивы? Вы не хотите посмотреть, как оно, так сказать, было?
Просто сейчас не время.
а никогда не время. Я помню эти разговоры сталинистов в конце 80-х годов, у них никогда не время. Дайте им порулить, дайте им превратить общество в казарму, дайте им превратить общество в концлагерь, чтобы им было вот, вот этой вот прослойки граждан наших, которые очень, так сказать, любят террористов и палачей и безбожников, чтобы им было комфортно. Я совершенно уверен, что если серьезно поговорить с нашим большинством людей, то они за хорошую, нормальную, правовую жизнь, не за того, чтобы в страхе жить по ночам, понимаете, и чтобы иметь у себя на стене портрет человека, который, так сказать, расстрелял вашего деда или там сгноил его голодом. Люди на самом деле это в большинстве своем нормально, но просто крикливое меньшинство агрессивное, оно всегда переорёт, оно всегда докажет свою мнимую, так сказать, правоту. Я в этом глубоко уверен, поверьте мне, как социологу, что агрессивное меньшинство очень часто в истории навязывало свою волю пассивному большинству.
Я думаю, что все мы знаем евангельские события, и вот как раз, когда люди кричали «распни его», это очень хорошо иллюстрирует ваш тезис.
Да, это иллюстрирует тезис, потому что люди потом очнулись в очень страшной ситуации, потому что мы помним прекрасно, что было потом с древним Израилем, как он был завоеван, рассеян, и какая трагическая судьба у потомков этих людей была. Я считаю, что мы не должны идти путем ошибок, а мы должны идти путем зрячего человека, то есть мы должны разбираться в нашей истории, и мы должны людей, которые оправдывают палачество и терроризм, мы должны их выводить за скобки нравственные, понимаете? И эти люди должны иметь определенную нравственную оценку, они должны обществом отторгаться.
Ну, общество их не отторгает, судя по всему, и, может быть, не просто так. Наверное, люди устали от какой-то социальной несправедливости, и, вполне возможно, они, отчаявшись, не видят другого выхода, как только устроить чистки, репрессии и наказывать проворовавшихся чиновников не просто какими-то условными или небольшими сроками, или вообще переводом на другое место работы, а наказывать их сурово, жестоко, чтобы у всех остальных отпало всякое желание воровать. Может быть, действительно, до демократии надо дорасти, и если общество не доросло, то кроме таких методов, условно назовем их китайскими, ничего и не получится.
Я считаю, что это неверный путь, это путь примитивный. Вот они подумали, что расстреляли всех коррупционеров, и завтра их как бы не будет. Нет, нужно менять, кропотливо менять систему. Да, за какие-то преступления государственного масштаба, конечно, должно быть строгое наказание. Я вам скажу, что я противник смертной казни с некоторых, так сказать, пор. Я считаю, что этот инструмент нельзя давать в руки в нашем обществе, потому что наша страна уже лимит исчерпала на смертной казни в 20 веке, на всю эту вот такую вот репрессивную систему. Надо просто исполнять существующие законы. Там достаточно суровые сроки, кстати. Надо совершенствовать кропотливо существующую систему. Это путь взрослого человека. Знаете, как есть вот путь ребенка. Вот ребенок построил, допустим, из кубиков дом. Ему что-то ребенку в нем не нравится, да? Он считает, что там крыша кривая или там стены те. Он берет и сметает этот домик ручкой там в истерике, и у него перед ним вот эта вот груда этих кубиков бесформенная. Понимаете, мы не можем идти путем строительства правового государства путем ребенка. Мы должны идти путем взрослого человека. Взрослый человек, он увидел недостаток, он его просто переделывает. Он не сносит все до основания, а затем, понимаете. Мы же ведь не должны уподобляться большевизму, который там ломал Российскую империю, там уничтожал людей. Мы должны быть зрячими, умными и мудрыми людьми. И вот нам советы новых большевиков, новых сталинистов, новых ленинистов, они нам не нужны. Они уже однажды пролили кровь миллионов. Хватит этим людям давать слово, и хватит этим людям давать действовать. Давайте мы уже вырастем, давайте мы будем относиться к нашей стране с любовью. И если мы видим в ней какие-то болезни, то мы должны их врачевать. Ампутация – это крайняя мера, поверьте. И у вас нету гарантий, что эти люди потом не доберутся до вас. А вы будете говорить, мы же ни в чем не виноваты. Дело в том, что репрессивный аппарат не знает понятия невиноватых. У него виноваты все. И коррупционер, который продает то, над чем он поставлен властвовать. И обычный человек, рабочий, понимаете, врач и учитель. Как мы помним, в жернова репрессий попадали все люди и все сословия. И мы должны помнить этот страшный урок, не повторять ошибок и не вестись у популистов на, так сказать, поводу людей, которые предлагают легкие решения в сложных вопросах.
Но так устроен человек, что нам нужны легкие решения. Зачем нам сложные решения? К тому же, действительно, наше общество, как мне кажется, не настолько взрослое, чтобы большинство людей действительно хотело правовое государство. Я думаю, что большинству наших сограждан лучше подошла бы монархия во главе с суровым, но справедливым царем. И вот этот суровый и справедливый царь как раз будет наводить порядок. А жить по конституции, по каким-то правам... Ну, знаете, закон что дышло, как повернул, так и вышло. Когда есть самодержец, все намного надежнее.
Сразу как монархист возражу, потому что монархия – это не то, что ты обрисовал. Ты обрисовал классическую диктатуру узурпаторов. Вот там вот начинается все суровое, без законов нет. В Российской империи был свод законов, там были права и там были обязанности. Совершенно другая форма правления, она подразумевает религиозные ощущения от жизни, а диктатуры нет. Диктатура – это злая тоталитарная система, когда вас выгоняют, извините меня, прыгать через скакалку всем, так сказать, подъездом. Понимаете, вот в чем отличие. Ты мне описал классические, так сказать, диктатуры 20 века, где знамена кругом, крики одобрения, аплодисменты, переходящие в овации. Это к монархии не имеет никакого отношения. Если мы посмотрим власть наших царей и власть там диктатуры большевиков, это совершенно разные, так сказать, вещи. Это рядом даже не стояло.
Монархии бывают разные, вспомним Ивана Васильевича. К тому же религиозная составляющая была и в 30-е годы. Может быть, людям действительно нужна фигура вождя, которому будет не просто отношение как к менеджеру, а наемному, выборному, а как к фигуре сакральной, как к человеку, перед которым можно упасть на колени, как к представителю чего-то высшего на этой земле.
Ты мне четко обрисовал портрет Сталина, это никакого отношения к царям это не имеет. Это просто узурпаторы, дорвавшиеся до власти. Фактически это уголовное сознание было у людей, это было ощущение банды. Они прекрасно понимали, что вожжи отпускать нельзя, что сожрут. Это совершенно другое сознание временщиков и палачей. Поэтому не будем мы это сравнивать с христианской монархией, это совершенно разные вещи. Это несопоставимые сравнения, и мы этого делать не будем. Диктатура нашей стране не нужна, а мы уже это проходили в 20 веке, не дай бог это повторится, и люди, которые по своему неразумию, незнанию или заблуждениям за это ратуют, они быстро поймут, что что-то пошло не так. Они просто станут мусором и разменным материалом, потому что диктатура любая, она к человеку относится как просто к ресурсу, который можно легко восполнять, у которого нету ни прав, ни собственности, ни веры, который просто является винтиком в их системе, в системе очередного самоназначенного отца народов.
Тебе не нужна, а кому-то нужна. Кто-то хочет быть винтиком. Вспомни хронику 30-х годов. Какие счастливые лица, какие замечательные были улыбки. Я не помню, чтобы достаточное количество людей описывало сталинскую эпоху как эпоху ужасную, грустную. Репрессированных так было 5%, наверное, не больше. Остальные 95 жили счастливо.
Дело в том, что я говорил с людьми, заставшими ту эпоху, особенно в моей вот юности и в детстве, их было еще много, и они были еще в силах. То есть они помнили, что, ты знаешь, они ничего не говорили хорошего про сталинскую эпоху. Вот парадоксально, они не говорили ни плохо, ни хорошо, они молчали. И в этом молчании было очень много, как сказать, это было очень таким символом. Когда тебе очень хорошо и радостно, ты все-таки расскажешь про то, что тебе хорошо и радостно. А то, что люди жили тогда в страхе, и они прекрасно понимали, что следующим бешеным псом, которого там расстреляли по приговору особого совещания, которого прописали в газету, можешь быть ты сам, или твой сосед, или твой отец, или твоя мать. Люди прекрасно все знали. А пропаганда тотальная, она всегда рисует всенародную радость, всенародное ликование, всенародную поддержку. Но это совершенно разные вещи. Давайте будем различать пропаганду бравурную и реальность. И я вот говорю, что я с очень многими говорил людьми начала 20 века рождения, которых уже сейчас по понятным причинам их нет в живых, никакой радости, они, никакого энтузиазма казенного они не высказывали. Они были очень осторожны в словах и скупы. Они ничего, практически ничего не рассказывали. И мне это наводило на определенные мысли. Может быть, они сами не были там репрессированы, но были репрессированы их сослуживцы, какие-то их родственники. И дело в том, что есть еще у кровавых диктатур есть еще такая особенность. Вот нам говорят, 1% был убит, там 5%, там 10%. Вопрос в том, что насилие растлевает общество. Вот когда в твоем обществе убивают, когда в твоем обществе репрессируют невинных, когда в твоем обществе террор – это метод общения с людьми, это является колоссальным растлением народа. и мы должны это всегда помнить, что да, люди остались в живых, они не прошли лагеря, они не прошли ссылки, но они были свидетелем несправедливости, они были свидетелем палачества, и это их растлило, то, что они были вынуждены молчать. А человеческая душа, как говорят святые отцы, она по природе христианка. Ей отвратительна несправедливость, ей отвратительно палачество, то, что люди были вынуждены это терпеть, были вынуждены закрывать на это глаза, демонстрировать поддержку, казенный энтузиазм, это их растлевало, и это растлевало их потомков, потому что прикосновение к подобного рода вещам, оно опасно для душ людей. Вот это надо еще очень хорошо понимать. Не мерить количеством, а мерить качеством, а качество ужасное.
Большое спасибо, Филипп, за то, что ты нашел время к нам прийти и поговорить на эту животрепещущую тему. Надеюсь, что наш разговор состоялся не зря. Напоминаю, что в студии радиостанции был общественный деятель Филипп Александрович Гриль, у микрофона Илья Сергеев.
Спасибо за внимание.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», передача «Трезвые смыслы». Это та передача, которая посвящена ответам на ваши вопросы, связанные с зависимостью от алкоголя, наркотиков, игромании, а также что делать близким и вообще как ситуацию в семье поправить. Да? С вами Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников кизических. Давайте сразу и к вопросам приступим. Вопросы, может, даже еще сложнее, чем были в прошлый раз такие, но на них надо ответить. И честно скажу, что, как и в прошлый раз, буду по ходу вместе с вами пытаться искать ответ на вопросы. Жалко, что нет вот такой связи взаимной, что, может быть, вы бы что-то уточняющие вопросы задали или как-нибудь, так сказать, отреагировали, вместе бы подумали. Ну вот первый вопрос. Какую поддержку можно оказать человеку с необратимыми последствиями употребления, если можно о таких говорить? Ну, вот правильно то, что в скобках человек обозначил, что если можно о таких говорить, не бывает необратимых последствий от алкоголя. Ну, вернее как, с точки зрения физиологии, безусловно, они бывают, и с точки зрения психики они бывают. То есть все, что касается тела и психики, действительно можно разрушить свое тело, как Господь говорил, храм души своей до основания, да, но если там... Господь говорил, вот, разрушьте храм, то есть распните меня, да, вот, то здесь речь идет именно о саморазрушении. Саморазрушение, ну, совершенно бессмысленным, безумным, безобразным разрушение своего тела, храма души своей. И да, бывает, что люди доходят до очень серьезной стадии деградации, с этим связанные люди... начинают терять память, начинают терять когнитивные способности, мыслительные процессы сводятся до примитивных. Такое саморазрушающее поведение на самом деле способно, ну, доводить человека по всем до состояния овоща. Здесь ничего не сделаешь, это выбор каждого человека. Но есть еще душа, и душой происходят совершенно другие процессы. То есть там надежда остается всегда все-таки. Да, понятно, что мы не должны вот расслабляться и думать, что в любой ситуации нас Господь вытащит. Да в том-то и дело, что мы можем сделать невозможную эту ситуацию, когда наша душа уже, по сути, ну, настолько порастает вот этой гнилостью, вот этой грязью употребления и вот этим, ну, крайней степенью деградации, когда уже ничего святого не остается, что называется, да. Но святые отцы говорят все-таки, что даже у самого последнего грешника есть какой-то вот уголочек, самый маленький, в самой глубине души, какой-то маленький уголечек, который можно раздуть, уголечек добра. Вот, то есть, ну, что называется, надежда оставляет последнее. То есть, в принципе, можно говорить с уверенностью, что почти что не бывает ситуаций необратимых с точки зрения души. И в этом смысле мы, конечно, оставляем надежду на спасение. А с точки зрения физиологии, ну, вот такая обреченность, пускай она и заставляет людей мотивироваться. Но и даже здесь есть надежда. Я уже рассказывал, но повторюсь, что ко мне однажды пришел человек с третьей стадии алкоголизма. Третья стадия алкоголизма считается последней стадией как раз уже разрушения личности. Вот что проблема, что помимо разрушения физиологии, психики, еще и личность разрушается. То есть вот эта самая ценностная мотивационная структура человека, и это самое страшное. И все равно, видите, с Божьей помощью удалось... Ну, именно Богу, не мне же, конечно, удалось, Богу удалось как-то зацепить этого человека, и Господь вытащил человека с третьей стадии алкоголизма, вот в моей конкретной группе общины Трест, но это полностью заслуга Божия, да, понятно, и вот Господь как-то вытащил, то есть надежда остается всегда, просто нужно, ну, что называется, найти тот рычаг, которым перевернуть землю, найти тот мотивационный рычаг, который заставит человека все-таки бежать от этой смерти душевной и телесной, от этого адского состояния. Поэтому не надо унывать. В той ситуации, когда кажется, что уже зацепиться не на что, там наверняка есть еще за что зацепиться, скажу так. Просто мы часто и драматизируем ситуацию, а часто просто, ну, действительно, нам ну, не дано видеть все вот эти уголки человеческой души и ресурсы. Поэтому надежда, ну, можно сказать, есть всегда. Но все-таки давайте ответим на прямой вопрос. Чем же, какую же поддержку можно оказать человеку с этими необратимыми последствиями? Ну, а какую поддержку мы оказываем инвалиду, который парализован, прикован к коляске, да, инвалидной? Вот это и есть забота, любовь, понимание, поддержка во всем. То есть мы не оставляем человека, мы с ним находимся, ему соболезнуем. Понятно, что мы соболезнуем именно ему, но не страсти. Важно разделять страсть. И, кстати, будет дальше этот вопрос по поводу разделения, как разделять проявление страсти и проявление человека, да, самого. Вот, поэтому важно, конечно, не потакать страсти, а вот как-то вот оказывать поддержку душе человека, даже телу его, но вот именно что ему самому как-то заботиться. Именно пребывание рядом, оно, конечно, крайне важно для человека в таком состоянии. Ну вот мне больше нечего здесь ответить, резюмирую, необратимых последствий не бывает, потому что есть Господь, который необратимое превращает в обратимое. Кстати, из физиологии также мы сталкивались, знаем в истории большое количество случаев, когда приговоренные, по сути, врачами люди вдруг исцелялись полностью. Поэтому Богу нет ничего невозможного. Ну и оказывать вот поддержку души, быть как с человеком немощным, любовь ему оказывать. Второй вопрос. Как локализовать в себе материнское чувство опеки по отношению к единственному сыну, находящемуся в злоупотреблении алкоголем? Ну, интересный вопрос такой. Человек четко понимает, видно, что разбирается. То есть он понимает, что такое локализовать чувство, да. Как вот его распознать в себе, чувство опеки? Не знаю даже, что ответить на этот вопрос, потому что, ну вот, локализовать себе чувство опеки, то есть попытаться его поймать в себе, увидеть проявление этого чувства опеки. Вот что я сейчас делаю? Я в данном случае вижу в совершеннолетнем сыне своего ребенка или вижу мужа совершеннолетнего? Я его опекаю, я за него решаю проблемы, я доверяю ему, его взрослым решениям, я предоставляю ему самому выплывать из тяжелых жизненных ситуаций. Понимаете? Ведь на самом деле, ну да, вот, кстати, очень важный момент, сейчас я про него скажу, это крайне важный момент. Очень острый в вопросах вот, созависимости, прежде всего. Да и вообще в воспитании, в отношении родителей к детям, скажем так. Ну и нередко и жен бывает к мужьям, но чаще вот особенно это отношение родителей к великовозрастным детям. Вы понимаете, делается одна и та же чудовищная, далеко идущими последствиями ошибка в ситуации, которая, казалось бы, тоже очевидной. Вроде я делаю все правильно. О чем речь? Очень часто, ну, скажем, сын, ему там 23 года, предположим, или 40 лет, бывает по-разному. Возраст не зависит. Для многих мам 40-летние дети остаются там 10-летними. То есть они все равно их опекают все так же, к сожалению. И вот мамы видят, значит, этого чада, который уже по возрасту должно уже и армию пройти, и, в общем, быть вполне самостоятельным мужчиной, и семью создавать. Она стремится оградить от любой проблемы сыночка. Это вполне понятное действие, потому что мама в детстве училась его оберегать, там, следить за тем, чтобы он надевал шапочку, там, колготочки надевал, там, покормить его вовремя, так сказать. Ну, в общем, с детства она привыкла, что вот этот Ванечка, он не Иван, а именно Ванечка, за которым нужно постоянно ухаживать. А Ванечка давно вырос в Ивана. А она все продолжает вот эту динамику своих отношений. Ей тяжело перестроиться, потому что, ну, сын-то остался сыном. Он же есть Ваня, Иван, он один и тот же. И по паспорту один и тот же. И она знает, что это тот же самый сын. С чего это она должна менять свою заботу о нем? Или даже не заботу, а чувство свое о нем. Вот чувство тревоги за его будущее, чувство тревоги за то, вот как если раньше было простынет, не простынет, то сейчас там какие-то более взрослые тревоги. Но все равно те же самые тревоги. А что с ним будет? С точки зрения здоровья, с точки зрения того, как он устроен, не устроен в жизни. И вот мама в качестве инструмента решения вот этой проблемы озабоченности своей, в качестве инструмента она выбирает наиболее вот под рукой находящийся, наиболее близкий для него какой-то инструмент, решает за него все проблемы. Вот свалилась какая-то проблема, что-то там происходит, на работе происходит, в семье происходит. Вот дай-ка я все, так сказать, все решу. Я все решу проблемы. Машину тебе куплю, жену тебе подберу, от армии отмажу, в университет устрою, на работу устрою, решу проблему с начальником, решу проблему с твоей квартирой. Все, вот прослежу, чтобы ты диспансеризацию прошел. Все проблемы мама решает. Почему? Ну, потому что ей так спокойнее. Она не может по-другому. Она ей спокойнее решить за него, что ну как же. И, с другой стороны, она не привыкла ему доверять. Она считает, что ну как же, Ванечка, он же еще маленький, до сих пор вот он же не так сделает. И действительно иногда требуется, но она объективно, она же более опытный человек в жизни. Поэтому здесь это, ее подпитывает, поддерживает ее в этой позиции. И именно вот это понимание того, что ну я-то столько прожила, а он что же будет на грабли наступать, на те, которые я наступала. И она от этих граблей расчищает у него дорогу. И вроде бы делает все правильно. То, что Ванечка идет, а граблей нету. А ничто по лбу его не бьет. Все выяснено, дорога чистая, так сказать. Все ему проблемы все решили. Жену подобрали, с детьми помогли. Там, на работе все, так сказать, тепленько устроили. Там какие-то проблемы решают житейские. Так сказать, квартиру обеспечили. Все хорошо. Все есть. И он не сталкивается с жизнью как таковой. В этом проблема, что решая вроде бы какие-то вот житейские вопросы, она лишает его одновременно опыта жизненного. То есть, иными словами, решая какую-то небольшую проблему, она его лишает того опыта, который его погрузит в гораздо большие проблемы. Ну, например, мамочка привыкла, что надо оберегать себя, ну, такой гипотетический пример, инструментальный. Мамочка привыкла, например, что сын не должен никаких ссадин, не падать не должен, ну, действительно, ссадина опасна, вдруг сотрясение мозга, там, царапина, там, повреждение какое-то, кровь потечет и так далее. То есть она всячески оберегала от того, чтобы сынок падал, от того, что он осуществлял какие-то рискованные действия. И сынок не приобрел опыта, где больно и где, в какую ситуацию нельзя входить. Мама умерла, и сынок остался один, некому опекать. И на него сваливаются все эти жизненные проблемы, а он не привык их решать. Причем они уже, если раньше она оберегала его от царапины, то теперь-то будут проблемы уровня перелома, не уровня царапины. Если раньше она решала вопрос с переломом, то сейчас, чтобы он избежать у него перелома, да, где-то оберегала, то сейчас перед ним стоит вопрос жизни и смерти буквально. И он не привык, у него нет ни чувства опасности, ни способов решения этих проблем, ни когнитивных навыков. Он не имеет системы отношения к этому миру, он не имеет опыта взаимоотношений с этим миром. То есть, вроде бы делает доброе дело, решая за сына какие-то проблемы, помогая ему, она его лишает главного в жизни, жизненного опыта. И в результате сын оказывается неспособным самостоятельно решать ни одну проблему. И действительно, либо мама, так сказать, не вечна, либо она в какой-то момент не в состоянии будет уже решить проблему. Но сын не имеет навыков, понимаете? И это большая беда. Поэтому, да, я понимаю, из какого чувства мы исходим. Я сам отец семерых детей, и мне понятно вот это чувство, ну, в каком-то смысле трепета. Действительно, да, я сам, в общем, постоянно выбираю между этим, там, обезопасить ребенка или нет от той или лесенки или того или иного, так сказать, как мама моя рассказывала. Они с папой вышли на поселке Верея. Ореховозуйского района. Мы тогда жили в казарме. Они вышли, мне было 2 года. А казармы это были, ну, один этаж, примерно 4 метра, наверное, если не 5. И вот они вышли, а тут двух лет, еще 3 лет мне не было. Их 2,5-летний сыночек находится на пожарной лестнице аккурат между 2-м и 3-м этажом. Понятно, что их чуть не хватило. Ну, понятно, такого лучше не допускать, да. Вот, и там они постарались меня всячески не пугать, чтобы я не упал, и сказали, сейчас. Мне мама сказала, все, не стала говорить, а куда ты полез, потому что я бы от испуга руки разжал бы, ручки маленькие бы и упал. Она сказала, нет, подожди, сыночек, ты вот сейчас подожди, папа поднимется, он тебя заберет, все нормально, все хорошо. Вот, то есть они меня до поры до времени пугали, и только когда папа меня снял, там же, так сказать, мне досталось. Вот, ну это жизненный опыт, ну да, там понятно, что ну, и в жизни бывало всякое, у меня шрамов миллион там. Нет, это понятно, что совсем-то уж беспризорным не должен быть ребенок, но в том-то и дело, что вот эти шрамы, вот эти ситуации некоторого страдания детского, некоторого опыта вот этого происшествий, они все-таки ну, формируют человека, дают необходимый набор способов, как относиться к этому миру. Вот, а мама лишает, да, и поэтому я говорю, я вот начал с чего, что ну да, что мне-то, у меня трепет, это известен, мне действительно очень тяжело и детей там в магазин отпускать, боюсь, что как бы что-нибудь не случилось, но я себя заставляю выходить их одних, пусть там даже вот в школу идут, там мама отпускает в школу одних, но она высматривает, ага, из лифта спустились или нет, ну, слава богу, школа у нас там рядом, там во дворе дома, но все равно и в лифте может что-то произойти, так сказать, и там непонятно, поэтому понятно, что с первого класса там мама тоже смотрит, там, да, в окно они вышли, не вышли, как пошли и так далее. Ну, то есть, все-таки немножко оставлять. Понятно, мы им об этом не говорим, что мы присматриваем. Это тоже не педагогично, мне кажется. Они имеют представление, что они самостоятельно выходят, спускаются на лифте, и это важно для них ощущать. И вот пытаясь... Понимаете, мы просто от всех неприятностей не убережем ребенка все равно, не спасем. Поэтому все равно что-нибудь будет происходить. И поэтому вот у меня там старший сын ходил на борьбу. Но у него переломы были как-то, целая серия была переломов один за одним, там, в течение нескольких месяцев. Ну, что делать? Это жизненный опыт там. Вот, понятно, что там и сотрясение мозга и так далее. Вот, но все-таки мы считали, что важно, чтобы мальчишка ходил на тренировки, пусть там риск есть даже, так сказать, хребет сломать, особенно в борьбе, да. Вот, там, ну, таких последствий есть. Ну, что сделаешь? Мы пытаемся выбирать меньшее зло, потому что я повторяю, мне вот этот трепет известен и понятен за ребенка, который вот не дай бог, что произойдет. Но один из рецептов, может быть, поменьше этого трепета, это многодетность, это тоже, чтобы так не стрястись. А с другой стороны, ну да, наступать на горло собственной песни. Может быть, ну, по крайней мере, я в своей жизни, я никого не учу, смотрите сами как, но я в своей жизни постоянно вот это, перед этим выбором стою. И мне проще присмотреть за ребенка, не отпускать его одного, где-то там, так сказать, последить за ним. Но приходится заставлять себя и вот садиться на эту печку, раскаленную печку нервозности, потому что, когда я отпускаю ребенка одного в опасную ситуацию, я, конечно, неспокоен, я переживаю. Да, я стараюсь там молиться, я отпускаю на Божий промысел, все это на Божью волю, и как бы понимаю, что Господь охраняет, помогает, но при этом ничто с женой не чуждо, и поэтому, конечно, мы, отпуская ребенка, вон там в спортлагерь отправили младшего сына, там было ему лет 8, ну, первый раз, а он буквально вот такой, прям вот самый, можно сказать, самый младший, самый такой мягенький, самый такой добренький, уязвимый какой-то такой. И мы, конечно, он весь месяц звонил, а лагерь-то на море находится там. И вот он там весь месяц, или сколько там они были, все звонил каждый день, все, ну, потом стало спокойнее, а так увезите, потому что просто сам факт, что его оторвали от семьи, понятно, что у нас сердце кровью обливалось, но мы обязаны были вот как-то довести это до конца, чтобы, еще и это важен аспект, чтобы приобретал ребенок опыт завершенных дел, потому что если там, кстати, я чуть-чуть отклонюсь, но это тоже очень важно для воспитания, что если... Бывает, там ребенок рисует или лепит, или что-то делает, а нужно срочно идти есть или куда-то уезжать, и там мама или папа говорит, все, давай бросай, поехали, этого нельзя делать, оказывается. Просто у ребенка таким образом рождается человек, который не в состоянии доводить дела до конца, вот отсюда он родом. Когда ребенку один раз сказали, давай бросай, нет, нужно ехать, давай нужно кушать, бросай. Вот важно тоже наступить на горло собственной песни. Оставает еда, ребенок важнее. Вот навык доделывания дел важнее, чем оставающая еда. Нужно уезжать, ну, как-то планируете дела так, чтобы ребенок это делал, делал до конца. Потому что вот это очень дорого стоит. Вот детский опыт создает личность в целом. Вот всего лишь несколько детских лет они создают, формируют фактически все будущее человека. Особенно мужчины там более... Ну, понятно, что у женщин свои навыки, у мужчин свои, но все-таки у мужчин больше требований к самостоятельности, там, к воле и так далее, так далее. Там женщины где-то можно спрятаться за спину мужа, предположим, а мужчины не за кого прятаться, настоящий мужчина. Он должен, так сказать, всех защищать, поэтому всю свою семью. Поэтому он должен для этого быть способным. И поэтому вот этот опыт, он более дорог, чем те последствия, которые мы несем, если он там, так сказать, или не поест, или, так сказать... куда-то не успеет, или вот я говорю, что какие-то шишки набьет себе. Вот, поэтому очень важно давать детям в детстве, ну вот, рисковать. Да, могут быть последствия, да, бывают проблемы. Но, во-первых, Господь есть, Он от непоправимых последствий все-таки охраняет, а с другой стороны, ну, повторяю, здесь на чаше весов вроде бы избавляем от царапины, а в результате получим перелом. Избавляем от перелома, получим какой-нибудь смертельный увечий, потому что человек не лишается вот этого крайне необходимого для него жизненного опыта самостоятельности. Вот, поэтому, возвращаясь к этому вопросу, когда мама чувствует, что она опекает, вот нужно смотреть за собой, а что я делаю? Я даю возможность сыну, пусть и там сделать какие-то неверные действия, но приобрести эту область, или нет, или я на каждом шагу, как минимум, ему говорю, вот так надо, я же старший, я знаю. Вот если я это делаю, я уже вмешиваюсь в его свободу, я уже лишаю его части самостоятельности. Вот, тоже надо понимать, поэтому важно, ну, условно говоря, не мешайте своим детям набить шишки, которые вы сами набили, или набить свои шишки, вот. Ну, правда, опять, это прозвучало как лозунг, поэтому я говорю здесь, что, извините, я здесь не гуру, и я просто вот, ну, как бы, опять из своей некомпетентной позиции, я с детьми постоянно вот тоже натыкаюсь на то, что, да, у меня есть там беспокойство, что дети, так сказать, вот там будут проблемы, здесь проблемы, ну, каждый раз для меня это задача. Я пытаюсь эту задачу решить в пользу именно детского опыта, чем в пользу вот этого огораживания от всевозможных проблем. Действительно, очень тяжело, когда одно единственное чадо, намного тяжелее дистанцироваться и предоставить ему свободу. Вот, во-первых, ловиться на этом, а во-вторых, еще понять, что за этим стоит. Понимаете, вот, а почему я опекаю? А почему я стараюсь решить все проблемы? Ведь я же тоже схожу... Ну да, мы назвали здесь тревога, да, привычка и тревога из детских лет, что да, вот мое единственное чадо. Но, может быть, там еще есть некоторые чувства. Но вот мама испытывает потребность быть кому-то нужным. Ну, предположим, мужа уже нет, к сожалению. Значит, вот вся любовь обрушивается на голову сына, да. То есть вот есть такая потребность быть нужным, и поэтому... Вот, может быть, тоже попытаться понять, что стоит за вот этим моим чувством контроля. Что? Или это авторитарная личность, да? Значит, может быть, вы хотите быть авторитарной личностью или хотите с собой бороться? Если хотите все-таки быть более сбалансированным человеком, наверное, нужно в себе вот авторитарные какие-то, хотел сказать, замашки, но грубоватое слово. Но, в общем, авторитарность свою нужно каким-то образом с ней работать. А как работать? Ну, вот каждый раз наступать, как я вот говорю. Я сам человек по природе такой авторитарный, и мне поэтому постоянно приходится с собой бороться в этом смысле. Руководящий такой, директивный. И вот с этой директивностью, с авторитарностью нужно бороться, потому что без этого моя личная личность, извините за тавтологию, будет страдать. Потому что если я... Это же уязвимость. Это несбалансированность, когда человек директивен, когда он авторитарен, когда он не способен учитывать мнение другого, когда он привык всем командовать. Это уязвимость, это слабость в определенном, ну не в определенном, это точно слабость. И поэтому, зная это, я вот себе тоже пытаюсь это, с этим делом бороться. Вот, поэтому это тоже такое благодарное занятие и благородное для мамы, чтобы в себе вот ловить вот эти авторитарные руководящие нотки. Второй мотив, да, первый – тревога, с которой надо работать, что вот как бы, что произойдет, и без меня. Второй – авторитарность. Кстати, возвращаясь к тревоге, а ведь тревога – это же тоже еще чувство там против Бога. Ведь тревога, если мы тревожимся, полагаемся только на себя, то мы из этого вытекает напрямую, что мы не доверяем Богу. И это напрямую противостоит доверию Богу. И, кстати, у меня нередко были такие дебаты на общине, когда... Пытаемся говорить, вот женщина образованная, все там, хоре поет, то есть и духовная, и верующая, и образованная. Вот, говорит, а что же я могу позволить сыну своему умирать от алкоголя, что ли? Ну, даже самой формулировки, ну, что же я ему могу позволить? Все, дальше можно посмотреть, что за этим стоит. Но сама формулировка выдает противобога позицию. Что значит, а Господь позволяет ему умирать от алкоголя? Ну, извините, позволяет, Господь дает полную свободу человека и полную ответственность за свою жизнь. То есть Господь не касается этой свободы человека, настолько она для него свята, для Бога. А человек считает, вот мама в данном случае считает, что она выше ему не Бога получается, раз Господь доверяет человеку и не касается его свободы, не стремится и не ограничит эту свободу человеческую. Вот. Не оставляя, кстати, заметьте, своей любви Божьей, то есть все равно он каждый раз, каждый день он рассыпает целую мириаду ситуаций, которые подсказывают человеку, что он не туда идет. То есть Господь своим промыслом не оставляет, но при этом в свободу человека не вмешивается. А мама считает, значит, что она должна контролировать, должна вмешиваться, и не может по-другому. Она не может позволить ему, видите ли, дать умереть от алкоголя, а отсюда все вытекающие, не может позволить делать то, другое, это, десятое, что она считает, что приводит к алкоголизму. И в этом и смысл, что вот это чувство тревоги за взрослым, опять все время говорим о великовозрастном чаде, понятно, вот, оно как раз где-то и против, не где-то, а серьезно против Бога. Вот, оно вмешивается, вот этот божественный закон человеческой свободы. Значит, тревога назвали, авторитарность, какие мотивы могут за этим стоять, ну и вот эта потребность быть нужной. Это, скажем так, безобидная, хорошая, добрая потребность. Но опять же, ее же можно направить, что называется, в правильное русло, да, так сказать, необходимость, потребность в том, чтобы за ним ухаживали. Ну вот, может быть, вот туда направить все свои силы. Повторюсь, да, кажется, ну ага, что я буду за посторонними тетками, дядками, стариками выносить, значит, утки, да, вот, а своего брошу, так в том-то и проблема, что там вы будете помогать, а вы здесь вы не помогаете, а наоборот, вредите сыну. В этом и смысл, что ваша помощь на самом деле является приговором для сына, приговором без бессилия. То есть он лишается опыта, таким же образом лишается сил вот, жить в этом мире самостоятельно. Понимаете? Вот поэтому да лучше никуда тогда не потреблять, если вам жалко за другими ухаживать, хотя странные позиции, скажем, для верующего человека или для любого доброго человека, но хотя бы тогда не делать зла, если не хотите добро приносить или вам жалко усилия предпринимать в отношении постороннего человека, но хотя бы не делайте зла своему сыну, не лишайте его необходимого ему опыта, даже если этот опыт горький, даже если этот опыт тяжелый, ведь тяжесть опыта прямо пропорциональна тем задачам, которые решает человек. То есть, чем тяжелее опыт, чем тяжелее происшествие, которое происходит с нашим близким сыном, которого мы не можем отпустить на свободу, тем больше и более полезный для него инструментарий для жизни он выносит. Да, он может чего-то там в жизни потерять, где-то жизнь, какие-то понести страдания, но благодаря этому он приобретает совершенно незаменимое, необходимое ему, можно сказать, жизненно витальное, необходимое качество именно вот выживания в этом мире. Поэтому я думаю, что опять, я не навязываю. Вот мне кажется так. Причем, заметьте, я же говорю, я как подхожу и как человек, который сам в своей жизни решает эти задачи, и не всегда удачно. Я же говорю, что с детьми я тоже делаю много ошибок. Передо мной эти стоят задачи, значит, опекать, не опекать маленьких детей, не взрослых. Вот, и поэтому каждый раз мне тяжело бывает, когда и заставлять себя приходится все-таки вот необходимый опыт ребенку давать возможность получать. Ну, а что сделаешь? Другой возможности нет. Поэтому, дорогие мои, ну, давайте будем стараться тоже в этом отношении, ну, быть здравыми. На сегодня наше время, опять же, подходит к концу. В какой-то степени, я надеюсь, что я ответил на вопросы, но при этом я сразу говорил, что вопросы сложные, и предлагаю и вам тоже, может быть, даже и присылать вот свои варианты ответов. Вот на Радио Радонеж есть и телефон Радио Радонеж на сайте, и адреса, пожалуйста, присылайте свои вопросы. По-прежнему мой телефон 916-627-7009. 916-627-7009, Дмитрий Девяткин, я ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников Кизических, и этот телефон даю только для того, чтобы записаться ко мне, вот если хотите в общину ко мне прийти, или кому-то уже, пожалуйста, телефоны все доступны на сайте нашем семейных клубов трезвости, мод СКТ. Вот, но за консультацией все-таки люди надо звонят, ну уж извините, я коротко пытаюсь объяснить, что вот эта ситуация невозможна, по телефону какие-то ситуации, как поступить с сыном. Для этого и передача, чтобы более подробно, как тут слушать передачи, здесь как-то мы отвечаем. А еще лучше ходите в семейные клубы трезвости, их несколько десятков только в Москве и по всей России есть, вот. Там как раз прям подробно, на это заточен семейный клуб «Трезвость», чтобы подробно это разбирать и помогает бороться с собой и зависимостью. Спасибо большое за внимание. До следующих встреч. До свидания.